Главным событием года россияне считают рост цен, тарифов ЖКХ, НДС и утильсбора. Это данные свежего опроса Левада-центра. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме пожаловался Путину на непопулярную меру.
Вот у нас непростая ситуация с повышением налогообложения. Партия тяжело шла на это решение, понимая, что это проигрыш в предвыборном году.
В России прошли одиночные пикеты против повышения цен на продукты. Активисты продемонстрировали его на примере ингредиентов салата оливье. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об оливье. Самый сезон для этого. Раньше, помните, был такой индекс оливье, по которому можно было на официальном уровне отследить рост цен на конкретные продукты и сделать вывод о картине в целом, помимо официальных замеров инфляции Центробанком. По некоторым данным, за последние 5 лет оливье в России, ингредиенты на него, подорожал вдвое. Проблема роста цен и новых налогов и сборов прямо сейчас больше всего волнует россиян. И, разумеется, мы решили, что это довольно-таки взаимосвязанные ситуации, и подробнее о них расскажем в нашем сюжете.
На первый взгляд звучит странно, но салат помогает измерить инфляцию. Из-за того, что оливье готовят каждый год, он стал чем-то вроде контрольной точки.
Новогодний стол и в особенности народный салат волей-неволей заставляет россиян еще раз обратить внимание на то, как меняются цены в стране. Издания «Астра» и «Русньюз» сообщают об одиночных пикетах жителей Ивановской области, Алтайского края и Салехарда против подорожания оливье. Плакаты в руках протестующих утверждают, что салат подорожал на 235%. Из-за политики Центробанка. Свой подсчет решило провести и региональное телевидение Белгородской области.
Вычтем вес посуды и получаем чуть больше 2 килограммов оливье. При стандартной порции в 300 граммов этим количеством салата можно накормить 6 человек. Общая сумма всех продуктов составила 614 рублей.
Росстат перестал вести свой так называемый индекс оливье через год после начала войны. Последнюю сводку Федеральная служба статистики опубликовала в конце 2022. По тем данным, в сравнении с 2021 годом оливье в России в среднем подорожал на 8.5%.
Оливье, номер первый по стране, Цезарь, винегреты, мазонер, на курят в стороне.
Дальше этот индекс взялся вести Центр стратегических разработок. В 2023 году стоимость салата оливье выросла на 8.7%, в 2024 на 10%, в 2025 на 2%, что сходится с данными газеты «Комсомольская правда», которая отмечает, что за 5 лет стоимость салата выросла в среднем на 48%.
Зачем на Новый год готовить обычное оливье, если можно приготовить дубайский оливье?
Свои данные по новогоднему столу предлагает и портал «Сравни.ру».
Традиционно новогодний стол в 2025 году становится дороже. Салат оливье на 8 порций подорожал на 4%, с 401 до 416 рублей. Бутерброды с натуральной красной икрой выросли в цене на 13%, с 969 до 1090 рублей. Рекордсменом стали бутерброды с имитированной икрой, которые прибавили 24%, со 108 до 134 рублей.
Газета.ру призывает россиян смириться с высокими ценами. Среди главных факторов их роста издание называет инфляцию, курс рубля, мировые цены на нефть и газ и повышение НДС до 22%. Последнее одним из главных факторов роста цен считает и сервис Банки.ру, так же как и снижение льготного порога налогообложения для предпринимателей. По прогнозам портала, в следующем году до 15% вырастут цены на автомобили, услуги ЖКХ, недвижимость, топливо, электронику и бытовую технику, продукты питания, лекарства и все сферы услуг.
Тебе до кассы-то не потерпеть?
Наташа, с таким ростом цен на продукты нажать прямо в магазине, не доходя до кассы, чтобы не успели подорожать.
Ориентированная на войну экономика, падение нефтегазовых доходов, высокая ставка ЦБ уже сказываются на простых россиянах, пишет Washington Post. Люди все чаще экономят на одежде, товарах для дома и здоровья, а работодатели все чаще отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или задерживают зарплаты. С выводами издания соглашается экономист Максим Блант.
В этом году структурная деформация российской экономики вступила в фазу, когда рост расходов на войну и военное производство происходит уже за счет гражданского сектора. Необеспеченный товарами спрос, который генерирует война и ВПК, никуда не делся. Но к нему добавилось еще и падение гражданского производства. В этих условиях не обеспечить рост экономики, не побороть инфляцию не представляется возможным. Тем более, что войну Путин закачивать явно не торопится. Так что не видать Набиуллиной 4% инфляции, а Путину экономического роста. Как минимум в 2026 году.
Опросы Левада-центра также подтверждают растущее беспокойство россиян. Топ-10 важнейших событий года возглавил пункт «Рост цен и тарифов». На него пожаловались 34% опрошенных. По данным опроса государственного ВЦИОМа, 64% россиян оценивает 2025 год скорее трудным, плохим и даже тяжелым. Правда, год назад таких было еще больше – 70%.
А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой вопрос. Сколько вы, уважаемые зрители, готовы потратить на тазик оливье в этом году? До 400 рублей, 400-600 рублей, более 600 рублей, ну мало ли, особые уникальные ингредиенты, или вы, может быть, предпочитаете крабовый салат. А, пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце программы подведем итоги. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, про ваш любимый салат спрашивать сегодня не буду, но получается, что цены на продукты поползли вверх еще до вступления в силу повышенного НДС. И есть, конечно, сезонные факторы, есть другие некоторые. Но как бы вы объяснили рост цен вот в этот конкретный момент, прямо сейчас, в первую очередь? Что в первую очередь на это влияет?
Ну, давайте скажем, что сказки про рост цен индекса Оливье на 4, 5, 8% – это, конечно, сказочное вранье. А реально цены растут на товары первой, скажем так, широкого народного потребления, первой необходимости в диапазоне там 20-25%. Это показывали, кстати говоря, оценки холдинга «Рамир», которому дали по голове еще в конце прошлого года. С октября месяца он перестал публиковать эти данные. Но появляются другие, скажем так, оценки там, Института экономики Российской академии наук, Ассоциации российских банков, которые оценивают инфляцию около 12%. Есть Сбериндекс, который показывает падение потребительской активности населения и фиксирует совместно, кстати говоря, с Центробанком переход россиян в режим экономии затягивания поясов. Центробанк даже у себя на сайте выложил материал по инфляции в стране, по потребительской активности, в котором прямо указал, что россияне, скажем так, переходят в режим затягивания поясов и покупают продукты питания уже не в обычных магазинах, а больше на каких-то там рынках, в магазинах низких цен. Это всякие вот эти сети там Чижик, Светофор, Доброцен, Окей. То есть уходит совсем такой уже дешевый, бедный режим физиологического выживания, готовы поступиться там качеством, ремонтом магазина, сервисом, но вот уже такие, вот, знаете, оптовые рынки 90-х, кто их застал, особенно в регионах, те их, я думаю, хорошо помнят, в таком в мелком опыте. Вот, поэтому, конечно, инфляция гораздо выше, Центробанк уже тут вообще нам дописался до того, что оказывается у них инфляция в октябре и в ноябре опустилась до 4,6%, а со снятой сезонностью в ноябре месяце, если провести очистку от сезонного календарного фактора, то вообще инфляция 2,2%. То есть надо хоть какие-то хорошие цифры показать президенту Путину, чтобы ему было что сказать россиянам, что инфляции никакой нету, что цены растут не на 15, не на 20%, а вот на там, 4,5-5%. Вот. Но при этом, кстати говоря, сама же Набиуллина признает, что будет разгон инфляции, что пока что переноса повышения налогов в цены не произошло. Даже они нашли этому некое такое оправдание, почему инфляция затормозилась в ноябре месяце. Правда, вот последняя неделя показала декабря, что инфляция ускорилась в 4 раза до 0,2% с 0,05%. Они это объясняют тем, что компании и бизнес продают те товары, которые у них были на складах, дают большие такие скидки, распродажи, пытаются продать даже себе в убыток, либо около нуля, лишь бы не попасть на повышение налога НДС с 1 января и не попасть на еще больше убытки. То есть они сейчас пока сливают старые запасы перед повышением налогов. Поэтому, как сказал зампред Центробанка Заботкин, мы боимся, что в январе-феврале произойдет обратный эффект, инфляция резко ускорится. Поэтому, вот по моей оценке, инфляция для широких слоев населения около там, 20% плюс-минус стоит. Центробанк, кстати говоря, тоже эти цифры подтверждает косвенно. Они рассчитывают с фондом общественного мнения так называемые инфляционные ожидания. Это такие опросные показатели. Как население оценивает инфляцию текущую. И этот показатель превышает 14,5%. Так называемая наблюдаемая инфляция. И на год вперед растут инфляционные ожидания у бизнеса. И уже превысили 13,7%. Поэтому, конечно, эти показатели в разы хуже, чем то, что нам показывают власти в официальных отчетах по инфляции. И вот это повышение налогов, издержек производства, тарифы ЖКХ, тарифы на грузовые перевозки, повышение утильсборов и на спецтехнику, на стройтехнику, на автомобили, повышение цен на топливо на 12-15% только официально в России произошло с начала года, неизбежное повышение, снижение льгот для малого бизнеса, все это разгоняет издержки, высокая ставка по кредитам неподъемная, высокая стоимость кредитных ресурсов, все это, конечно, издержки. Инфляция издержек, так называемая, не из-за того, что у людей много денег на руках и они хорошо живут, а просто-напросто растет себестоимость производства продукции, оказания услуг, издержки производства, они разгоняют маховиком эту самую инфляцию. Поэтому, да, официальная картинка, она сильно приукрашивает действительность.
Ну, Путин говорил, вот, да, на своей прямой линии недавней, что он даже, есть даже надежды с его стороны, по крайней мере, со стороны, я полагаю, его экономистов, что инфляция будет ниже 6%. Ну, как вы подчеркнули, что это маловероятно. Вероятно ли это в следующем году? Здесь как-то я постепенно вывожу в целом на вопрос, а что будет с ценами в следующем году? Не прямо с января, там, понятно, НДС и другие, опять же, сезонные факторы, скажем так, но чуть позже, допустим, весной, допустим, летом, когда явно пойдет спрос уже и пойдет предложение, главное, допустим, овощей, которые уже пойдут урожай. И вот как бы вы оценили бы в такой перспективе?
Ну, давайте скажем так, никакой проблемы нарисовать инфляцию в текущем году и в 5,5%, и в 5, и в 4 нету. Можно хоть минус нарисовать, что в России началась дефляция. Потому что, как сказал Путин, он же сам постоянно оговаривается. Да, говорит, я понимаю, вот на прямой линии он говорил, что вот вы сейчас будете меня критиковать, вот я вижу какие-то сообщения про то, что цены растут там в небо, но поверьте мне, вот мы фиксируем, что инфляция ушла с 11% там еще весной, летом, упала там ниже 6% сейчас. Это, говорит, в среднем по корзине, говорит, да, у всех инфляция разная, да, конечно, там вот налоги повышаются, там НДС, утильсбор, как сказал Путин, я, говорит, очень надеюсь, что мы потом вернемся к вопросу снижение налогов, то есть мы поднимаем налоги, душим бизнес, экономику, промышленность, разгоняем инфляцию издержек, повышаем ценники, что потом оказывается когда-нибудь они налоги снизят. Причем так Путин перекладывает ответственность на правительство, что мол, это как бы не я принял решение, а это вот такая временная нужда, и вот мне чиновники предложили. То есть якобы не...
А там, знаете, много на кого скинуть. Буквально вот сегодня на заседании с расширенным советом глава фракции «Единая Россия» чуть ли не оправдывался и вообще говорил, такая тяжелая получилась ноша, пришлось принять этот законопроект повышение НДС, и вот, мол, еще и главное в предвыборный год. Вот такие вот проблемы у депутатов.
Кенеги и половцы, негодяи треклятые, понимаете, заставляют и войну вести, и налоги поднимать, потому что бюджет разваливается с дефицитом больше 6 триллионов рублей только в этом году. Но это правда. Кстати говоря, у нас же еще один очень жесткий проинфляционный фактор. Вы спросили, как цены будут расти. Они будут расти безумно в следующем году, потому что сначала в январе повышают тарифы ЖКХ на 1,7%, а потом единороссы и жулики сделали хитрую вещь. Они понимают, что в сентябре будет единый день голосования. Никаких выборов, конечно, нету. Тем более в Госдуму взбесившийся принтер. Поэтому они поднимут тарифы не с 1 сентября и с 1 июля, как обычно, второе повышение, а с 1 ноября. Но такими темпами, что повышение будет больше 15%. Поэтому вот можно попросить телезрителей и зрителей канала написать, как они оценивают инфляцию. Видят они инфляцию ниже 5,8%, как говорит Путин, и таргет инфляции 4,5%, как обещает Набиуллина, или же они все-таки не видят рост цен в районе там, 15-20%. Другого варианта просто тут нет, поэтому... Повторюсь, что в эти низкие цены инфляции никто не верит, ни специалисты. И, кстати говоря, вот даже Сбербанк привел данные, вице-президент Сбербанка, по-моему, Тарас Скворцов такой есть, он заявил, что повышение НДС будет гораздо сильнее бить по населению, по уровню жизни, по карману, потому что повышение НДС приведет к ускорению инфляции минимум на 2 процентных пункта. Не на 0,6%, как обещает президент и Минфин, а на 2%. Это еще, понятно, заниженная цифра. Вот. И по оценке Сбербанка, кстати говоря, они тоже подтвердили те выводы, которые я делал, что уже где-то 7 месяцев подряд падает непродовольственная розница. Россияне уходят в режим жесткой экономии, значит, переходят на режим дешевых калорий, уходят там с мяса, овощей, фруктов, и уж тем более рыбу, которую купить не могут. Путин сам признал, что россияне мало едят рыбу, потому что у них денег нету. Вот. И приходят на более дешевые калории, это зерновые, это крупы, это хлеб, это, значит, картошка. Вот. И непродовольственная розница, товары длительного пользования, смартфоны, планшеты, электроника, техника падают уже 7 кварталов подряд. Это полтора года. С 2024 года идет это самое падение по оценке Сбербанка. Ну, вот это и есть режим стягивания поясов, и я не удивлен тому, что даже Росстат фиксирует падение продаж, например, сливочного масла, которое подорожало более чем в 2 раза. Его начали продавать в специальных защитных таких вот сейф-боксах, чтобы их не украли сильно разбогатевшие, по мнению Путина, россияне. Значит, падают продажи и масла на 12% сливочного, и творога, и молочной продукции, и сыров на... То есть там падение диапазон 8-15%. Это не от хорошей жизни происходит. То есть идет и инфляция, и шрингфляция, когда размер пачки сокращается не 250 грамм, а 220, 200, 190, 170 грамм, не литр молока, а 900 там, грамм, 870 грамм, 800 грамм молока. И еще стелсфляция идет, это когда вы покупаете товар в меньшем объеме по худшей цене, но еще у вас и качество товара упало, у вас все меньше там, в молоке меньше молока, там все больше растительного масла и какой-то, значит, там известки или чем мы там ее там...
Ну, если я правильно понимаю, это как раз очень сильно сказывается на товарах так называемой первой необходимости. Более того, на них НДС повышаться не будет. Это отдельно российские власти часто подчеркивают в качестве такой, ну, немножечко альтернативной, что ли, хорошей новости из всего того, что происходит. Владислав, большое спасибо. Я еще хочу с вами, знаете, какой момент просто обсудить, скажем так, уйти от продуктовой корзины на макроуровень перейти, ведь российская экономика может дать трещину в следующем году. Об этом пишет газета Financial, Washington Post, простите. Ну, на этой неделе состояние российской экономики. Вот там вышла большая статья, и нам хочется немножко повнимательнее к ней присмотреться, ведь там подробно объяснено, в каком состоянии российский экспорт сырья встречает этот Новый год. И сейчас мы вам об этом подробно расскажем в нашем сюжете.
Проблемы в нефтяном секторе, возможный банковский кризис и ухудшение положения потребителей. Российскую экономику ждут серьезные испытания. Спустя 4 года масштабных военных расходов наступает время расплаты, пишет американская газета Washington Post.
Кремль практически исчерпал как собственные валютные резервы, так и заемные средства, которые обеспечивали резкий рост военных расходов. Так что впереди Россию ждут еще более серьезные проблемы.
Российский чиновник на условиях анонимности в разговоре с газетой вовсе прогнозирует банковский кризис и кризис неплатежей, отказываясь даже думать о продолжении войны. Вашингтон-Пост приводит оценки Reuters, согласно которым российские доходы от нефти и газа, критически важные для бюджета, в декабре сократятся на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. На фоне новых санкций и падения цен на нефть.
Можно продолжать повышать налоги для обычных россиян или еще больше заимствовать средства, чтобы покрывать растущий дефицит. Но возникает вопрос, делает ли это переговорную позицию сильнее или слабее? Однозначно слабее.
Цитирует Вашингтон-Пост бывшего зампреда Банк оф Америка Крейга Кеннеди, который сейчас работает в Центре исследований России и Евразии Гарвардского университета. Также издание приводит декабрьскую оценку связанного с Кремлем Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, по которой Россия может столкнуться с системным банковским кризисом уже к октябрю 2026 года. А вот один из экономистов этого центра, Дмитрий Белоусов, считает, что у России, цитата по РБК, второй раз в истории последних лет возникает преимущество отсталости.
Мы просто отлично сыграли на преимуществе отсталости в цифре, когда мы в начале 90-х обнаружили, что отстаем от нормального мирового уровня на 10 лет, но сейчас уже почти не отстаем. В Турции ценой высокой инфляции и прочего возникла современная промышленность, которой не было лет 25-30 назад. Долго смеялись над Ираном, и вдруг обнаружилось, что иранцы построили себе высокотехнологичные секторы промышленности, в том числе оборонки.
Кремль в значительной степени полагался на повышенное налогообложение крупнейших энергетических компаний, чтобы финансировать войну в Украине. В декабре Путин продлил налоговые льготы «Газпрому» и «Роснефти».
Когда-то дойная корова российской экономики «Газпром» в 2024 году зафиксировал чистый убыток в размере почти 13 миллиардов долларов. Это последствия потери ключевого европейского рынка с начала войны. Компания практически исчерпала свои денежные резервы. Если в начале 22-го они составляли около 27 миллиардов долларов, то сейчас лишь 6-8 миллиардов. Одновременно «Газпром», по всей видимости, нарастил дополнительный долг более чем на 20 миллиардов долларов.
С выводами Washington Post стыкуются и оценки Рейтера. Агентство, ссылаясь на данные Минфина и собственные расчеты, пишет, что в целом газовый экспорт обеспечит российскому бюджету доходы на сумму порядка 470 миллиардов рублей. Однако это на 71% меньше рекордного 2022 года и на 4% меньше даже прошлогоднего показателя. Рейтер отмечает, Россия продолжает продолжает наращивать поставки газа в Китай. Однако этот рост не компенсирует утрату европейского рынка. По оценке Минэкономразвития России, доходы от экспорта газа в Китай в ближайшие три года будут на 30-40% ниже от экспорта в Европу. В правительстве России признали, что из-за санкций пришлось перенести на несколько лет запланированный рост производства сжиженного природного газа.
Будем развивать и производство сжиженного природного газа. Как наша задача была выйти на 100 миллионов тонн.
В 30-м, по-моему, году, да, была цель такая?
Да. Ну, понятно, в связи с санкционными ограничениями сейчас на несколько лет это будет сдвинуто вправо. Тем не менее, ряд заводов, которые мы планировали, продолжают строиться, в том числе завод на 13 миллионов тонн «Буслуги», завод «Артик СПГ-2» уже две очереди введен. Поэтому мы не меняем своих планов и считаем, что это будет один из основных, скажем так, секторов и драйверов развития энергетической отрасли.
С начала войны Россия перенаправила большую часть своих нефтяных поставок в Индию и Китай. По оценке Bloomberg, за последние 4 недели количество вывозимой нефти достигло максимума с мая 2023 года, но далеко не вся нефть выгружается в портах покупателей. Многие танкеры месяцами ждут, пока кто-то решит ее купить. Сейчас не менее 20 танкеров с российской нефтью скопилось у китайских и индийских портов, не получив разрешения на разгрузку. В результате объем нефти, находящийся на танкерах в море, увеличился с конца августа почти наполовину.
Владислав, ну вот Washington Post пишет про время расплаты. Тут хочется уточнить, почему именно сейчас. Вот получается лишь, что до этого хватало, например, ну, запасов, кубышки так называемые, ну и не было санкций против Лукойла с Роснефтью.
Ну, давайте разбираться. Значит, то, что это произойдет, то, что в конечном счете цены на нефть будут дальше снижаться, то, что меняется глобальный энергетический рынок, то, что за 3-4 года войны мировая экономика, глобальные энергетические рынки перестраиваются, и без российской нефти и газа страны учатся жить и успешно ее замещают и выдавливают. Мы это вот все было очевидно, прогнозировались, я у вас на канале об этом говорил еще в прошлом году, и это сейчас произошло. То есть мы видим, что несмотря на все удары дронов по НПЗ, несмотря на атаки по терминалам, по причалам, по Новороссийску, там, по Анапе, по всей остальной инфраструктуре, несмотря на все угрозы, что значит, там, и Китай, и Индия рано или поздно будут перестраиваться на нефть там, из стран ОПЕК, либо из других там, регионов, нефть дешевеет, нефть не дорожает. То есть, посмотрите, вот это падающие цены на нефть с 2022 года, этот тренд продолжается, со 120 долларов цены уехали уже на 62 доллара за бочку, недавно цены Брента были 58-57 долларов за баррель, и еще сильнее падает российская нефть, дешевеет российская смесь Urals, здесь уже дисконт 22-25 до 30 долларов за бочку, и вот сейчас цена нефти Urals даже хуже, чем я это прогнозировал в начале текущего года. Мой прогноз был цена примерно около 45-50 долларов за баррель, но в итоге санкции и дисконты пошли еще дальше, и сейчас нефть торгуется по цене там ниже 40 долларов за бочку, и плюс еще крепкий рубль искусственно за счет высокой ключевой ставки, за счет перехода России на бартерные схемы взаиморасчетов в платежей в внешней сфере, за счет продажи валюты Минфином и Центробанком там по бюджетному правилу зеркалирования на 15 миллиардов рублей в сутки, например, в декабре месяце. Все это делает искусственно крепкий рубль, 78 рублей за доллар, вместо заложенных в бюджете 97. Российская нефть стоит 35-40 долларов за бочку, вместо 69 долларов заложенных в этом году и 59 долларов за бочку в следующий год. И мы получаем просто обрушение основного экспортного товара России, который кормит всю экономику, весь бюджет и дает деньги государству и властям и на войну, там, и на зарплату, на пенсии, на все остальное. Сейчас бочка нефти Urals стоит 3100-3200 рублей за баррель. А это вот мы берем курс, 78 рублей умножаем на бочку нефти 35 долларов за баррель, 40, и получаем около 3000 рублей за баррель. В бюджете заложено в два раза больше, 6726 рублей. Это для бюджета огромная беда, для нефтегазового комплекса это уже ну, практически катастрофа. То есть мы видим, что нефтегазовые доходы, уже их по ним план пересмотрен в худшую сторону неоднократно. Недобор будет в этом году 4 триллиона рублей практически по нефтегазовым доходам. В декабре месяце падение нефтегаза ускорилось до 49%, судя по всему. В следующем году ситуация лучше почти наверняка не станет. То есть в следующем году тоже вместо 8 триллионов нефтегазовых доходов есть риск упасть на 4-5 триллиона. Это значит, что дыра в бюджете будет в разы больше. Не 3,8 триллиона, как власти обещают, хотя и это официально пока рекордный заложник. заложен дефицит, а будет около 7-8 триллионов. И плюс еще там кризис, рецессия, повышение НДС на падающую экономику, утиль сбора, акцизов. И, в общем, здесь тоже будет недобор по ненефтегазовым доходам, потому что все больше отраслей экономики России убыточные.
Слав, постепенно заканчивается время эфира, но просто как раз-таки в этом контексте я хотел у вас еще вот что успеть спросить. Центробанк сейчас вообще семимильными шагами приближается к частичной легализации внезапно криптовалюты, хотя до войны госпожа Набиуллина была вообще категорически против таких заигрываний. И исходя из многих материалов, которые выходили в этом году и на Радио Свобода, и у других наших коллег получалось, и вообще стало известно о том, что Россия пытается обходить санкции с помощью крипты. Как вы оцените эту перспективу? Потому что очевидно, что санкции перервали вот эти финансовые потоки, которые финансировали бюджет, они сильно подсократились. Можно ли наверстать упущенное Центробанком через эту крипту? Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
Невозможно. Можно сократить транзакционные издержки, можно вести торговлю с Китаем, с Индией, используя Казахстан, какие-то страны СНГ. Но это не решает проблемы огромного дисконта на нефть. То есть нефть торгуется в убыток практически. Это ниже себестоимости добыча в 40-45 долларов. По новым месторождениям тяжелым, там 60 долларов себестоимость добычи, а цена 35. Но вот вы можете использовать крипту, вы можете рассчитываться с Китаем, но вы продаете меньше в физическом выражении топлива по более низким ценам и внесете большие транзакционные издержки, потому что вам нужны посредники, фирмы «Однодневки». Сейчас уже Турция сокращает закупки российских нефтепродуктов, да, постепенно. То есть в любом случае это не даст таких доходов. Это немножечко упростит процедуру расчетов, но вы не стали производить никаких новых товаров. Вы не производите ни самолеты, ни автомобили, ни компьютеры, ни технику, ни электроники, ничего. Вы пробовали, как Россия как зарабатывала 90%, 70% на нефти и газе, еще там 20% на металлах, угле и зерне. Так она, в принципе, зарабатывает. То есть это сырьевая экономика. А цены на них все ниже и ниже, а курс искусственно крепкий. Поэтому в любом случае впереди девальвация рубля. Там уже сейчас просят бизнесмены, олигархи, РСПП 95-100 рублей за доллар, как минимум, чтобы спасти экономику. И для бюджета это необходимо будет делать. А это значит, разгон инфляции неизбежно. Но другого варианта нету. Потому что мы можем печатать деньги. Вот на той неделе 3 триллиона 600 миллиардов рублей напечатал Центробанк в операциях РЭПО. Купил гособлигации Минфина, дал деньги банкирам, госбанкирам, те пошли новые госдолг покупать, финансируя дыру в бюджете за счет эмиссии. Но это же не бесконечно. То есть там было 3 триллиона, 3,5, 3,6. Постоянно увеличивается объем эмиссии. Это все равно разгонит инфляцию. Это жесткий проинфляционный фактор. Это эмиссионная накачка экономики. И она прорвет и курс рубля рано или поздно, и инфляцию. Не бывает чудес.
Мы обязательно, я полагаю, с вами в следующем году уже это обсудим. Владислав, большое спасибо. Экономист Владислав Жуковский был с нами в прямом эфире. Ну, так вот, по горячим следам и об индексе Оливье, и о времени расплаты, как об этом написала газета «Вашингтон-Пост». Увидимся с вами завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.